Христос воскресе, воистину воскресе, мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о Тридневно воскресшем Господе нашим Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели. В сегодняшней нашей передаче приурочены недели пятой по Пасхе, недели о Самарянине. Христос воскресе, воистину воскресе, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем прославлять воскресшего тридневно Христа Жизнодавца в наших последующих передачах, так как у нас продолжается попратство Светлого Христова воскресения и продолжается попратство преполовения Пятидесятницы. Мы вступили в неделю преполовения, торжественнейшего из праздников христианских. Первая половина его отодвинулась в вечность, открывается вторая. Христианин стоит на распутье, вступая во вторую половину праздника, он словами православной церкви молит Господа: «Господи, душу мою, жаждущую благочестия, напои водами». Жажду тела можно скоро утолить. Для утоления этой жажды Господь в неисчерпаемом количестве дал воду. Она утоляет жажду человека и животных, поит птиц и растения. Но чем утоляется душевная жажда? Где текут благотворные воды, утоляющие запросы душевные, разрешающие всякого рода стремления, порывы сердца и прочих духовных сил? Источник жизни нашей — Христос. Он сам сказал: «Аще кто жаждет, да приедет ко мне и пьет». Не нужно доказывать ни того, что телесная пища не может насытить душу человеческую, ни того, что телесное питье не может ее напоить, но даже весь тот дух жизни, который сияет через все творения, оживляя и гармонизируя их, не в состоянии насытить и напоить душу, говорит святитель Николай Сербский. Тело принимает непосредственно ту пищу, которая, по сути, тождественна телу. Тело от земли и пища для тела от земли. Потому-то тело в мире сем и чувствует себя дома среди своих. Но душа мучится, терзается и мучится, гнушается и протестует против того, что вынуждена принимать пищу опосредственно, и притом пищу не тождественную ей, но лишь схожую с ней. Потому-то душа в мире сем чувствует себя на чужбине среди чужих. то, что душа в земном мире чувствует себя как неудовлетворенный путник на чужбине, и ничто в мире сем не может ее до конца насытить и напоить, доказывает ее бессмертие и ее принадлежность по природе к миру бессмертному. И если бы душа могла выплеснуть в себя всю Вселенную, словно чашу воды, ее жажда не только не уменьшилась бы, но, вероятнее всего, еще и увеличилась бы, ибо тогда для нее не осталось бы ни одной обманчивой надежды, что за следующим холмом она встретит некий нежданный источник питья. Душа человеческая, живая, живая и всегда жаждущая жизни. И ничто не может напоить ее, кроме жизни, сущей и непосредственной жизни. А сущая и непосредственная жизнь возможна лишь в Боге живом. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому. Это не песня, но сухой факт. Сухой, как гортань жаждущего льва, рычащего в пустыне, рычание которого птицы в оазисе могут посчитать песни. Однако для льва это не песня, а стон и вопль. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому. Это говорит не поэт, но путник, истомленный жаждою в земле пусте и непроходнее и безводнее. Это говорит не певец, но один из самых опытных и искусных исследователей и знатоков души человеческой в мировой истории. Человек, если ты когда-нибудь подумаешь, что физическая пища и физическое питье могут накормить и напоить душу твою, значит, ты стоишь на одной ступени со скотами домашними и зверями лесными. Если ты перешагнул эту ступень и надеешься, что душу твою могут накормить и напоить мудрость человеческая и красота мира сего, значит, ты стоишь на ступени полуопытных и полузрелых. Как та первая мысль безумна, так и эта вторая надежда бесплодна. Ибо на сей второй ступени ты принимаешь рычание и стон жаждущего мира за песню и веселье, пытаясь с помощью чужой жажды заглушить свое. Если же ты перешагнул и эту вторую ступень и почувствовал жажду невыразимую, кою не может утолить никакая мирская лужа, кою не может утолить и весь океан Вселенной, тогда ты действительно опытный и зрелый человек, истинный человек. Воскресший Христос успокаивает душу свою благочестивого последователя, убеждая его в истине всеобщего воскресения. После слов, которые нам выказал святитель Николай Сербский о жажде души человеческой, далее продолжает протоиерей Валентин Амфитеатров. И эта истина составляет непреложный догмат веры и жизни христианина. На ней, как на несокрушимой скале, утверждена наша Церковь, а мы — члены Церкви. Сегодня в собрании верующих я передам собеседование, некогда происходившее между мной и несколькими верующими. Меня спрашивали, я отвечал. Спрашивали, всегда ли верили люди в воскресение мертвых. Я отвечал «да». Всегда, немедленно после того, как Господь приговорил к смерти первых грешников на земле, Адама и Еву, Он же в утешение возвестил им будущее воскресение через Иисуса Христа, как Искупителя. Это верование непрерывно продолжалось у людей через все тысячелетия Ветхого Завета. Один мудрец спросил у другого: «Не скажете ли мне, вижу, что ветер разносит тело, вода поглощает его, как же оно восстановится, как произойдет воскресение?» Ответ был таков: «От Господа это небо блистает звездами, им существует земля. Он дал семя, которое, быв положенным в землю, растет, умножается. Он производит человека, которого глаз видит и грудь дышит. Все мертвые воскреснут, души узнают тело и скажут: вот отец мой, вот мать моя, вот мой брат, вот жена моя, вот мои близкие родные. Потом явится на земле собрание всех существ и человеков. В этом собрании каждый увидит добро и зло, которое он соделал. Затем праведные отделятся от злых. Первые войдут в рай, а вторые будут низвергнуты в ад. Сила дьявола сокрушится». С таким верованием жили люди во все времена. Другой вопрос предложили мне: «Может ли Бог воскресить нас?» Этот вопрос разрешен святыми отцами на одном из вселенских соборов таким образом: «Бог все может. Если бы кто стал спрашивать, как может сделаться в другой раз телом плоть, превратившаяся в пыль и прах, или растерзанная и съеденная зверями, или поглощенная волной, то в отвращение, сомнение перенеситесь мыслью ко времени творения, и вам будет тогда все ясно. Этот мир прежде не существовал, как он произошел. Да и мы сами прежде, нежели стали людьми, что были прежде? Ничто. Очевидно, что Бог, вызвавший нас из ничтожества к бытию, может снова дать нам жизнь. Чудно то, что вас не было, а теперь вы существуете, но менее уже чудно, что когда вас не будет на земле, вы снова станете существовать. Очевидно, легче снова сделать вас тем, чем вы были, нежели тем, чем вы еще не были. Более великое дело произвести из ничего, чем восстановить, когда некоторые для этого уже есть материалы. Мои слушатели согласились, но один из них сказал: «Дело в том, что всемогущий Бог захочет ли воскресить нас?» Я отвечал: «Да». Иисус Христос обещал нам воскресение. Грядет час, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Внезапно, в мгновение ока, возгремят трубные звуки, они пробудят мертвых. Почившие встанут, а живущие изменятся. Чтобы лучше верить истине воскресения, Господь Бог умножил пред нами образцы воскресения. Обратите внимание, свет ежедневно исчезает, оставляя нам вечерний мрак, а за ним ночную тьму. Рассеяние этой тьмы есть величайший образ воскресения. Растения, деревья теряют на всю зиму свою зелень и снова ею покрываются весной, как бы возвращаясь к жизни. Семена бросаются в землю, умирают, разлагаются в земле, а потом они снова воскресают, порождая корни и ростки, облекаются листьями, цветами, словом, жизнью. Мы в себе самих носим образ и смерти, и воскресения. Что такое сон, как не образ смерти? Что такое пробуждение, как не образ возвращения нашего к жизни или воскресения? Четвертый вопрос. Услышал я от своих друзей, приносит ли пользу людям вера в будущее воскресение? Я отвечал, не колеблясь: «Да, этот догмат так утешителен для добрых и угнетенных и так страшен для грешников и угнетающих. Мысль о том, что мы воскреснем, и для нас настанут нескончаемые дни, ободряет душу во всех горестях и бедствиях жизни. Мысль о воскресении убедительнее всего располагает христианина вести жизнь трудовую, чистую и нравственную. Как не предаться со всей горячностью добрым делам, когда мы помыслим о славе, которая по воскресенье будет наградой добродетели? Как не удерживать страсти, когда вспомним о мучениях, приготовленных грешникам? Ах, мои друзья, эта мысль заставила миллионы христиан всех возрастов и состояний вести жизнь ангельскую в смертном теле. Неудивительно, что с мыслью о воскресении святые мученики и мученицы были крепки духом и даже радовались среди самых жестоких страданий. После размышления об этом вопросе явились новые. Все мы, беседующие, отдались размышлениям и умеряющим душу чувствованием, и все обновили в своей душе убеждение в том, что истина о воскресении нашим и всех людей есть жизненная вода, которой утоляется жажда души, желающей благочестия. Праздник Воскресения Христова преполовляется, но мы вступаем во вторую его половину с зрелыми мыслями о воскресении нашем и о будущей жизни, ожидающей нас по ту сторону гроба. При разлуке со своими отрадными собеседниками я молитвенно сказал им: «Да будет же, братья и другие, для нас благочестие одним из главных прав воскреснуть со Христом и жить с Ним ныне и присно и во веки веков». Слушатели мне сочувственно и благоговейно ко Господу Богу ответили: «Аминь! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину! Воистину воскресе Христос!» Чего хочет от нас Бог? Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность. Все остальное дает Он. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божией милости. В каждое мгновение Бог любовью Своею касается сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыла накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяния Божие, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысл своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности, потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвизается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В пятую неделю по Пасхе Церковь предлагает беседу Иисуса Христа с женой самарянкой, бывшую в первый год Его евангельской проповеди в дни Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежа дням Пятидесятницы, служит сверх того ясным свидетельством божественной славы воскресшего. В неделю о расслабленном Иисус Христос чудодействует в купели Силамской, а в настоящую при кладезе патриарха Иакова, находившемся в самарийском городе Сихария, близ Веси уже до дня некогда Иаков Иосифу, сыну своему. В Самарии, так называемый по имени первого его владельца, у которого купил и сделал ее столицей царства израильского Амврии, обитали первоначально израильтяне, но еще не называли самарянами. По разрушении царства израильского ассирианами большая часть израильтян отведена была в плен, и на место их поселены язычники из ассириан, мидян и персов, которые, смешавшись с израильтянами, приняли частью веру их и им сообщили свои языческие суеверия и стали известны под именем самарян. На горе Горизин, с которой по повелению Божию некогда изрекаемо было благословение исполнителям закона Божия, построен был самарийский храм, подобный Иерусалимскому. Самаряне принимали только 5 книг Моисеевых, отвергали предания иудеев и держались одного писаного закона и утверждали, что поклоняться Богу надобно на горе Горизин. Между коленом Иудиным и прочими племенами Израиля издревле существовало различие, которое Писание изображает словами «Израиль» и «Иуда». по этому различию бывали нередко несогласия между Израилем и Иудою. И по смерти Соломона произошло совершенное разделение царства еврейского на иудейское и израильское, а с разделением возникла почти постоянная вражда между Израилем и Иудою. Особенно эта вражда усилилась после плена Вавилонского, когда иудеи отвергли участие самарян в построении второго храма Иерусалимского и разрушили храм самарян, построенный ими на горе Горизин. Иудеи до того чуждались самарян, несогласных с ними и в вере, и относительно богослужения, что даже не хотели с ними принимать пищи и питья. Самым обидным оскорблением считали иудеи, если кому говорили «ты самарянин». Так неоднократно в гневе называли иудеи и Иисуса Христа. Иисус Христос, проповедуя Евангелие погибшим овцам дома Израилева, приходит в Сихар и, утомленный от пути, сел при кладезе Иакова. В это время к студенцу Иаковлеву приходит из Самарии почерпнуть воды жена самарянка, которую Иисус Христос своей богомудрию с ней беседуя постепенно возводит к уразумению того, что он есть более Иакова, давшего студенец сей, потому что он есть источник воды, текущий в живот вечный, утоляющий навеки жажду бессмертной души человека, что он и есть сердцеведец и Мессия Христос, и приводит ее, а через нее и многих самарян, к исповеданию божественного величия своего. И когда Мессия приедет, глаголимый Христос, говорит ему: «Самарянка, возвестит нам вся», и Господь возвещает ей: «Аз есмь, глаголей с тобою». Жена возвестила о Господе прочим жителям города: «Придите и видите человека», — говорила она им, самарянка, — «иже речеми вся елика сотворих, еда то есть Христос, от града же того мнозе вероваша, вонь от самарян, за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся елика сотворих». После же двухдневного пребывания Господа у самарян и много паче вероваша за слово Его. Жене же глаголаху, яко не к тому за твою беседу верим, сами бо слышахом и вимы, яко сей есть воистину спас миру Христос. Самарянка приняла веру христианскую и за нее венец мученический. Память святой мученицы Фатины Самарянине, с ней уже беседовал Христос на студнице, совершается в православной церкви в 20 день марта. Или второй день апреля по новому стилю. Итак, в пятую неделю по Пасхе церковь совершает праздник Самарянине, понеже в той Христос Мессию себе яви, исповедовавши, еже есть Христос. Синоксарь на нынешний воскресный день, неделю, пятую по Пасхе, говорит: «Пришедший почерпнуть тленную воду, жена, ты почерпай живую, которую скверны душевные омываешь». Беседу Спасителя с самарянкой в пятую неделю по Пасхе церковь воспоминает с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст при богослужении в эту неделю беседовал: «Сегодня Христос возвестил нам подвиг самарянки, и нам должно бедное слово наше обратить на море ее добродетелей. В V веке Анатолий Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие предали церкви многие песнопения на неделю о Самарянине, ныне поемые церковью в эту неделю. Чтением апостола в V неделю по Пасхе сообразно дням Пятидесятницы церковь возвещает славу воскресшего и могущественным действием Слова Божия на сердца человеческие и быстрым умножением Церкви Христовой в Антиохии. «Ибо рука Господня с апостолами, которые явно видели благодать Божию и радовались». В Антиохии ученики Христовы первые стали называться христианами. Евангелием церковь благовествует беседу Господа с самарянинием. Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование. Вот Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42, с кратким назиданием, которое мы еще раз извлечем из этого евангельского чтения. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорит с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщины то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Бог.
Различно Господь открывал людям свое божественное происхождение, но редко прямо произносил это страшное известие. Самарянка, несмотря на все свои грехи, оказалась достойной принять его из уст Спасителя: «Это Я, Который говорит с тобою». Чем же она заслужила такую честь? На этот вопрос можно ответить гадательно, но, вероятнее всего, потому что верно ожидала Мессию. «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Видя во Христе не обычного человека, а прозорливца и пророка, она сперва заговорила о молитве, а затем о Мессии, а не как о царе, который даст всем хлеба и земные блага, а как о том, кто возвестит все, принеся откровение о Боге. Если она и имела грехи и сомнения в вере, то все-таки она не была так далека от Бога, как иудеи, которых надо было наводить на понимание, чтобы они начали понимать хоть отчасти. Спаситель, несомненно, обрадовался, что увидел правильно ждущую Мессию и открыл ей великое известие: «Это Я, Который говорит с тобою». Она была взволнована этим известием и отнеслась к нему с простотой и непосредственностью женской цельной натуры. Она все бросила и побежала в город рассказать о бывшем. Неправду говорят, что Спаситель скрывал свое божественное происхождение. Не он скрывал его, а это люди не сумели увидеть в нем Мессию. Всякий из нас в той или иной момент жизни тужил о непознаваемости Бога и сам был виноват в своей слепоте. Пусть спросит себя каждый, сделал ли он все, что нужно для искателя истины. Ответ совести будет отрицательный. слушающий и не слышащий истину, был в частности с теми богословами, кто отбился от истины, которая впитывается и просится в душу с детства, огрубели и ожесточились их сердца от гордости и самолюбия. Да избавит нас Господь от такового ожесточения и от этих страстей нашу душу, и тогда она услышит и познает истину с простотой самарянки, митрополит Антоний Храповицкий. Иисус Христос своей речью умел возбудить в чувственные самарянки добрые и высшие стремления. Но одно желание часто остается лишь только пронесшейся в душе мечтой, сладкой грязой. Это улетучивающийся легкий аромат, это метеор, пронесшийся невозвратно в мгновение по небу души. Для нашей веры нужно нечто большее. В самарянке вера усугубилась, когда Христос изобразил пред ней пошлость, пустоту прошлой ее грешной жизни. «У тебя было 5 мужей, у тебя и теперь на душе неправда, у тебя слово не то, что дело. Вся твоя прошлая юность и уходящая безвозвратно молодость — все это страсти». Самолюбие уязвлено больно, но самарянка не стала ни защищаться, ни оправдываться. В ней любовь к правде и истине подняла покров прошлой жизни. Она сказала смиренно: «Господи, вижу, что ты пророк». Так и у нас. Под покрывалом себялюбия все у нас, по-видимому, благополучно и правильно, но достаточно поднять этот занавес, как там окажется зияющая пропасть пороков, нравственные, нечистота, стыд и ужас. Бедную женщину-самарянку изумили слова Спасителя, но эти слова были словами благодати, давно желанными ее чувству. Самарянка испытывала в этот час то же самое, что чувствуем мы, когда случайно находим вещь, которую искали с трудом долгое время. Она ощущала в себе ту светлую радость, какой бывает озарено сердце, когда неожиданно встречаемся с человеком-другом, которого с нетерпением таинственно ожидало это сердце видеть. Такое ощущение души, такое движение духа и есть небесные, неумирающие блаженные чувства радости и удовольствия. Нынешнее Евангелие, наконец, еще сообщает одну поучительную истину, именно научает не судить ни о ком по наружности, по одному виду. Самарянка была по наружности заведомая грешница, но по сердцу оказалась разумной, доброй женой. Грех уловлял ее в семье и вообще в той среде, где она росла и воспитывалась. Люди, встречавшиеся в жизни, только наводили на грех и вводили ее в соучастие греха. Оттого она падала явно и еще чаще падала тайно. Раны совести причиняли ей мучения. Она погибла бы, но вот луч Божьего тепла озарил темную храмину ее души, и бедная грешница жила, начала новую жизнь. Теперь она уже чиста, как дитя. Ее прошедшая жизнь дала только доказательство и урок в необходимости совершенствования в Христовой благодати, без которой все мы точно люди без одежды, вынужденные без стыда и совести бродить по свету Божьему. О Господи, Спаситель наш, жаждущие души наши, благочестия, напой водами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Спаси меня, Боже.
воскресенья день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха.
Неделя у Самарянина, чтением Евангелия, показывает, что ожидание Мессии древле было всеобщим между иудеями, израильтянами и самарянами. Жена самарянка, пришедшая сама за водою на кладезь, знала, что имеет прийти Христос и возвестить вся. Иудеи, поклонявшиеся Богу в Иерусалиме, и самарян на горе Горизин, примеряя образом истинного богопоклонения, Господь в беседе самарянку возвестил, что Дух есть Бог, и иже кланяется Ему Духом и истиною, да стоит кланяться Духом внутренно, деятельно, искренно, постоянно и истинную во всей полноте и совершенстве внутреннего и внешнего богопоклонения без малейшего опущения и недостатка и душею, и телом, во всяком месте, и дома, и особенно в храме, и по внушениям сердца и разума, и преимущественно по уставу и обычаю церкви, непрестанно и наипаче в определенное время. Творя волю пославшего Отца и проповедуя самарянам Евангелие спасения, Сын Божий явил нам высочайший образец того, что исполнению своих обязанностей надобно подчинять наши немощи, а тем более удобства и приятности жизни. Господь пришел в Самарию и, уставший от пути, сел, ожидая учеников, ушедших за пищу. Но когда пришла самарянка, и для Господа настала духовная жатва. Он не уклонился от своего брашна, как называл он дело своего служения, ни под предлогом усталости, ни под предлогом принятия пищи и питья. Так самоотвержение есть признак истинного исполнения обязанностей. Самопожертвование в деле веры, например, молитвенные стояния, бдения, пощения, исполнение обетов Богу, хождение ко святым местам и прочие труды для благочестия ясно свидетельствуют о православии Церкви, допускающей и одобряющей эти добровольные подвиги терпения и о духовной силе, несущих подвиги благочестия. Без наших добровольных подвигов и жертв вера наша неполна и несовершенна. Тогда она есть не столько богослужение, сколько самоугождение и самослужение. Говоря о усердной вере самарянки, святой Златоуст увещевает нас подобному усердию в слышании и чтении Слово Божие, да постыдимся мы, вот имевшая 5 мужей и самарянка столько оказывает усердие к догматам, что ни время дня, ни другие занятия не отвлекают ее от учения Христова, а мы не только не углубляемся в догматы, но и по всему оказываемся нерадивыми. Кто у нас дома берет христианскую книгу в руки? Кто испытывает Писание? Можно сказать, что никто. Игральные доски и кости найдем у многих, а Библию у весьма редких. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю пятую по Пасхе, Святая Православная Церковь празднует также память великомученица Георгия Победоносца. Напомним несколько слов об этом великом угоднике Божием и почитающем не только среди христиан, но и среди мусульман и других народов. Святой великомученик Георгий родился в Бейруте от христианских богатых и благородных родителей. Образованный, красивой наружностью и крепким телом, он был любим и возведен царем Диоклетианом в почетное звание воинского трибуна, а потом тысяченачальника. Но воспитанный в благочестии христианском, он не мог быть счастлив при царе, язычнике и гонителе христианства. Находясь однажды в судилище и слыша беззаконный, бесчеловечный суд о истреблении христиан, Георгий воспылал святой ревностью за веру Христову. Раздав имущество свое бедным и отпустив рабов на волю, Георгий восстал среди беззаконного собрания и, обличив в нечестие и злоумышление царя, его вельмож и советников, исповедал себя пред ними христианином и истину Евангелия. Объятый гневом царь повелел оруженосцам выгнать святого обличителя неправды из собрания, к копьями и заключить в темницу. В темнице повергли Георгия на землю спиною, ноги его забили в колоды, а грудь сдавили тяжелым камнем, положенным на нее. В этом тяжком страдании Георгий, подкрепляемый молитвою к Богу и упованием на Него, пробыл до другого дня, но который озарил его не для радости, а для новых тягостнейших страданий. Когда после вторичных убеждений отречься от Христа, мученик остался непреклонен в вере своей, его едва уже говорившего от сдавления груди тяжелым камнем нагого привязали к большому колесу, изобретенному для казни, под которым устроены были доски, из коих торчали железные острия, обращенные вверх колесу. На этом страшном колесе кругом вращали мученика над гвоздями, которые, вонзаясь в ногой беззащитное тело, страдальца изрезали его, как трость. Бог сохранил, однако, жизнь Георгия и среди столь ужасных мучений. Но мучители не вразумели силы Божию, которая так ясно открылась в страдании и терпении его, что обратила ко Христу и содела мучениками за имя его некоторых язычников, видевших страдания великомученика. Таковы были двое преторов Анатолий и Протолеон, преторианцы, и сама царица Александра, супруга Диоклетиана. Ожесточенные против Георгия мучители, связав его, закопали в нерастворенную известь, думая, что он сгорит в ней. Но и здесь Бог сохранил жизнь святого исповедника для славы своей. Извлеченному из извести Георгию надели на ноги сапоги, внутри коих торчали острием кверху раскаленные гвозди, и в этой обуви гнали его в темницу с побоями и ругательствами. На другой день после всех истязаний, побоев и насмешек снова вывели Георгия пред судилище, и царь, слыша от него прежние обличительные слова, с гневом приказал бить его по устам и сечь воловьими жилами, доколе плоть его с кровью не прильпнет к земле. Считая величайшее терпение Георгия действием волхования, царь велел одному волхву Афанасию употребить свое искусство против него, чтобы его или совратить с пути истины, или умертвить. Но волк, видя благодать Божию, столь ясно чудодействующих Георгия, сам обратился ко Христу и пострадал за него. Темница, в которой содержался великомученик, прославленная пребыванием его, соделалась училищем благочестия и благодатной врачебницей. Георгию стекались в темницу многие для спасительной с ним беседы, услаждавшие сердца слушателей, и для получения от него исцеления силы благодати Божией в нем действующие. Некоторые из приходивших Георгию в темницу исповедали Иисуса Христа и приняли венец мученический. Великие страдания Георгия кончились лишением его жизни. Подозревая, что он своими беседами в темнице возмущает народ, святому узнику отсекли голову. Мощи святого великомученика положены были в Палестине, в городе Лидия, на родине матери его, потом во храме, построенном в Лиде во имя великомученика. Вместе с Георгием пострадала в 303 году и царица Александра, которую церковь и прославляет вместе с Георгием. Таким образом, Георгий победы красен венец приял и называется великомучеником и победоносцем, ибо он одержал славную победу над своими мучителями во время своих страданий, изумлявших их и обративших ко Христу многих из неверующих, и по представлению своем явился славным победоносцем для блага христиан. На этом мы закончим сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И продолжим ее ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные дни попрасно Святой Пасхи и Преполовения. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!